эксклюзивные интервью, уникальные репортажи. Только у нас.
Добрый вечер. В эфире телевидение «Комсомольская правда» и радио «Комсомольская правда». Меня зовут Нина Кузьмина. Со мной в студии корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Александр Зюзяев.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим о такой интересной теме, которая касается, в принципе, каждого из нас. Это банковские вклады, банковские кредиты. Сейчас, как говорят аналитики, мы стали наблюдать на рынке интересную тенденцию. Ставки по вкладам поползли вверх. Саш, что бы это значило?
На самом деле, с одной стороны, это, как ты уже справедливо сказал, это весь новость хорошая, потому что люди, которые умеют сберегать, имеют какие-то сбережения, имеют возможность, скажем так, дополнительно заработать за счет повышения ставок по вкладам. Да? Но с другой стороны, новость это не очень хорошая для тех людей, которые активно пользуются кредитами, потому что автоматически рост ставок по вкладам, как правило, провоцирует рост ставок по кредитам. Собственно говоря, почему это произошло? Тут надо... ну, скажем так, сказать большущее спасибо вот тем событиям, не очень позитивным, я бы даже сказал, негативным событиям, которые происходят в Евросоюзе. Сразу несколько государств, ну, можно сказать, находятся на грани банкротства. Поскольку они брали кредиты у европейских банков, то в последнее время крупнейшие европейские банки стараются не давать кредитов вообще в принципе. И поскольку наши российские банки очень часто кредитовались как раз за рубежом, поскольку там было, во-первых, выгоднее, потому что там, ну, деньги сами по себе стоили гораздо дешевле, чем если бы они одалживали здесь, в России, у нас, да, в том числе и за счет средств Центробанка. Так вот, в последнее время банки Евросоюза пытаются, скажем так, отложить на черный день заначечку небольшую для того, чтобы, как только, если появятся проблемы, можно было бы решить за счет вот этих вот средств. На самом деле, ситуация, как мне кажется, достаточно интересная, и возникает она уже не в первый раз за последние 2-3 года. По крайней мере, для нашей, для российской экономики. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, что на самом деле еще в начале финансового кризиса в 2008 году мы увидели нечто подобное. Как раз первые, скажем так, волны кризиса до нашей экономики начали доходить через банковскую систему. Наши российские банки не могли перекредитоваться, взять новые кредиты за рубежом. И, по сути дела, это стало той самой отправной точкой, с которой начался финансовый кризис в нашей стране.
Угу. Ну, то есть, по сути, какие-то предсказания начинают больше походить на реальность. То есть мы видим какие-то такие признаки второй волны кризиса.
Ну, чисто виртуальные признаки уже есть. И, как я уже сказал, нечто подобное мы видели 2-3 года назад, в начале, скажем так, предыдущего кризиса, настоящего кризиса 2008 года. Да? Но чем это все закончится, еще неизвестно, потому что так уж получается, что все будет зависеть от того, насколько серьезные проблемы в европейской экономике. Если на самом деле Греция или какая-то другая страна объявит дефолт по своим долгам, или будут пересматриваться условия, или выяснится еще какая-то негативная, скажем так, весть, новость, известие о том, что на самом деле в Европе большие проблемы, и банки могут столкнуться с
тем,
ними всерьез,
да,
да, да, да, да, да, то, разумеется, по нам это тоже достаточно сильно ударит.
Ну, что ж, давайте теперь поговорим, пожалуй, наверное, про кредиты, собственно, кредиты гражданам. Если мы сейчас видим ставки высокие по вкладам, значит, вполне вероятно, что проценты поползут тоже вверх. Вот. Но как ты считаешь, вот эту у нас ситуацию с кредитованием как-то изменит? Потому что сейчас у нас рынок полностью, в принципе, оправился от кризиса, и все как бы с удовольствием берут деньги в банках, занимают. Вот. Как ты думаешь, эту ситуацию как-то поменяет наш настрой или нет?
Ну, наверное, немножко да, тем более, что люди реально представляют, я думаю, после вот минувшего кризиса, чем это грозит брать новые кредиты в такое достаточно нестабильное время. Тем более, что сейчас как раз многие аналитики, наоборот, советуют, наоборот, избавляться от кредитов, которые имеют люди. Потому что если человек не уверен в своем будущем, да, если он не знает, будет ли финансовый кризис, не будет ли экономического кризиса, то лучше все-таки подстраховаться, подстелить соломки и сделать так, чтобы не создавать себе проблем в будущем. А для этого на самом деле необходимо по максимуму избавиться от своих долгов, то есть покрыть их как можно в большем объеме.
Замечательно. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете присоединиться к нам и рассказать нам о том, собираетесь ли вы взять в ближайшее время кредит или сделать в ближайшее время, например, вклад в банке. И почему вы, собственно, приняли такое решение. Ну, что хочу сказать. Вот эти волны кризисов, не кризисов, которые происходят в Европе и Америке, они наверняка затрагивают нас. Сейчас мы уже вот видим их первое влияние. Но на простых гражданах это, ну, скажем, пока не отражается, разве что вот эти вот проценты по вкладам и кредитам начинают расти или как-то вот колебаться. Но вот где еще мы сейчас можем видеть вот эти какие-то проявления, отголоски вот этих европейских, американских проблем?
Ну, пока этих проявлений, наверное, все-таки на самом деле вот так вот невооруженным глазом больше не видно, кроме, как ты справедливо сказала, роста ставок по вкладам и по кредитам. Но все может измениться уже в ближайшее время. Вспомним ту же самую, ну, то же самое лето 2008 года. Да, все началось с того, что какие-то появились проблемы в банках, на фондовом рынке стали падать индексы биржевые, да, и людям, обычным людям, казалось, что это какая-то виртуальная экономика, которая их жизни по большому счету никак не касается. Но прошло буквально 1-2 месяца, и выяснилось, что вот это были те самые первые признаки, которые потом проявились во всей красе. В том числе и в нашей, в реальной экономике. Хотя у нас вот эта вот, можно так сказать, виртуальная экономика, да, достаточно слабо развита, но все равно она показывает, какие тенденции вообще в экономике на нашей российской существуют.
Угу. Замечательно. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло, вы в эфире. Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий. Я хотел ответить на вопрос, который вы задали 2 минутами ранее.
Да, конечно.
Ну, конечно, говорить буду не как эксперт, а как обыватель. Вот когда я тоже предполагаю, что кризисы какие-то грядут в мировой экономике, в том числе и в российской. Именно поэтому я пошел и занял потребительский кредит на сумму более 130 рублей. Считаю, что самое время это делать сейчас.
Потребительский кредит? Что вы с ним сделали?
Взял деньги в кредит.
Взяли деньги в кредит.
Я сейчас, что самое время сейчас брать деньги в кредит. Абсолютно правильно. Как потребитель, ну как обыватель, не как финансовый эксперт, а как обыватель. Для простого человека в самый раз сейчас брать деньги в кредит.
А если не секрет, на что вы их потратили?
Я их потратил, ну, скажем так, на благоустройство своего жилья.
А есть понимание, как будете отдавать?
Отдавать как буду? Равными платежами, ну, теми платежами. Ежемесячно по определенную сумму денег я буду платить банку, ну, и так далее.
Почему вам сейчас показалось выгодно кредит взять? Почему, например, не вклад сделать?
Выгодно. Я размышляю не с точки зрения вот прямо как выгодно, ну, потому что, как, скажем так, моя позиция такова. Во-первых, пока еще дают. Это первый аргумент. Uh-huh. Второй аргумент, если какие-то проблемы будут и что-то рухнет, меньше надо будет отдавать.
Uh-huh. А вы уверены, что сможете вернуть его?
Да, уверен.
У вас стабильная работа, стабильный доход.
Я уверен, что если даже у меня будут какие-то проблемы с создачей кредита, это принципиальных жизненных мне проблем не создаст. Вот то, что я сейчас сделал, благоустроил свое жилье для своих детей, для своей семьи, это значимо. Но банк не сможет мне создать или какая-то жизненная ситуация каких-то серьезных проблем. Я этого не боюсь и абсолютно уверен в себе.
Угу. Замечательно, спасибо. Ну вот такое интересное мнение. Ну,
на самом деле жизненная ситуация нашего радиослушателя может абсолютно резко измениться, и его решение.
Конечно, этого не случилось, мы будем.
Да, будем надеяться, что этого не будет, но случиться может все что угодно, начиная с того, что если на самом деле в нашей российской экономике начнутся проблемы, не факт, что он сможет расплатиться по этому кредиту. И хотя радиослушатель уверен, что банк ему ничего не сможет сделать, при большом желании банк может создать достаточно большое количество проблем, скажем так, недобросовестному заемщику, который не смог расплатиться по кредиту. Дело дойдет до суда. Мало того, что вы на протяжении нескольких месяцев будете общаться с коллекторскими агентствами, что само по себе не самое приятное занятие, да? Если дело дойдет до суда, фактически у судебных приставов появится возможность распродать всю вашу квартиру, разумеется.
И то имущество, которое...
Да. Но, разумеется, я тоже должен оговориться, что саму квартиру, поскольку она у вас не в залоге по этому кредиту, у вас никто отбирать не будет.
Ну, вот, собственно, да, дело обстоит примерно так. Что еще хочу сказать? Действительно, есть такое мнение, в том числе мы его сейчас от нашего слушателя услышали, что отдавать можно, нужно будет потом меньше. На самом деле, сколько вы занимали, столько вам отдавать и придется. Это такое очень распространенное заблуждение. И частенько в 2008-2009 году звучали мнения, что вот, мол, сейчас мой банк лопнул, слава богу, кредит с меня списали. Можно сказать совершенно точно с уверенностью, что даже если банк лопнул.
Долги перейдут другому банку, да.
Да, и отдавать вам все равно придется. А если будете тянуть с платежами, то отдавать придется на самом деле еще больше. А что касается вот такого утверждения, что пока дают. Вот есть, да, действительно, у нас такая тенденция, что банки сейчас достаточно охотно дают кредиты и даже просят меньше документов на это, сроки меньше просят.
Чем год-полтора назад. Это на самом деле так, многие эксперты об этом высказываются, но тут нужно вспомнить предкризисные, скажем так, времена 2008 года. Тогда тоже банки достаточно охотно давали, но когда выяснилось, что с деньгами, с количеством денег, да, достаточно большие проблемы у банков, банки стали более прижимистыми. Разумеется, они стали давать только тем клиентам, которые могли бы, скажем так, с высокой долей вероятности вернуть эти деньги, и тут же они подстраховывались, повышая ставки по этим кредитам. Вполне возможно, что примерно такая же картина может сложиться и нынешней осенью, но тут же нужно оговориться, что это только в том случае произойдет, если на самом деле в экономике нашей российской произойдут какие-то серьезные негативные изменения.
Угу. Ну, собственно, такой личный вопрос, Саша, ты бы сейчас взял кредит?
Нет, не стал бы брать. Я, слава богу, от них избавился 2 года назад и абсолютно не жалею.
Ну что, да, что интересно. Избавился полностью?
Да, абсолютно полностью избавился. На самом деле, буквально неделю-две назад были идеи у меня, скажем так, да, как-то расширить свои, решить жилищный вопрос. Так уж сложилось, и ты это знаешь. Недавно я стал папой, и оказалось, что в однокомнатной квартире вчетвером с 2 маленькими детьми грудными жить очень тяжело. Поэтому появились какие-то мысли взять, наверное, ипотечный кредит, но последние события как-то меня немножко настораживают. Хотя, возможно, вот именно сейчас, пока ставки на ипотечные кредиты достаточно низкие, и при условии, если ставка будет, во-первых, рублевой, да, во-вторых, она будет фиксированной в договоре, то вполне возможно, что именно сейчас самое время брать ипотечный кредит, потому что вот доля правды в словах нашего радиослушателя была. Он-то рассчитывает на самом деле на то, что рубль обесценится и возвращать ему придется меньше. Но я сомневаюсь, что в пик кризиса будут расти зарплаты. Потому что зарплаты, как правило, или замораживаются, или становятся меньше. Так вот, что касается ставок по кредитам, сейчас, наверное, ну, если предположить, что это преддверие кризиса, ставки наиболее оптимальные, дальше они будут расти.
Угу. Ну, собственно, да, как говорят эксперты, сейчас ставки у нас по всем видам кредитования снижаются, начиная от потребительских и заканчивая ипотечными. Например, тот же самый 2008-2009 год, сложно было представить, что можно там увидеть в каком-то банке ставку по ипотеке 8%. Сейчас это тоже такое редкое предложение, но все-таки
есть,
оно есть.
По крайней мере, да. Крупнейшие российские банки, в первую очередь, разумеется, речь идет о государственных банках, у которых есть доступ к государственным деньгам, активно предлагают достаточно выгодные вот продукты, о которых ты говоришь, да, финансовые, и некоторые люди этим активно пользуются.
Угу. Ну, собственно, да. Что хотел сказать еще по поводу валютных наших колебаний сегодня. И вспомним, давай, депозиты. Вот, собственно, сейчас условия по депозитам, они улучшаются. Многие думают на тему, что положить в этот депозит, как его открыть. Вот недавно у нас популярные стали безличные металлические счета. Что у нас сейчас происходит, собственно, с золотом, вот которое...
Ну, на самом деле, время на рынке золота сейчас достаточно нестабильное. Да, на протяжении нескольких месяцев цены на желтый металл достаточно активно росли, били один рекорд за другим, но вот как раз последние дни эксперты заговорили о том, что вполне возможно наступило время так называемой коррекции. То есть, скорее всего, цены на золото снова на какое-то время уйдут вниз, снизятся. Так вот, разговаривая с одним из экспертов буквально несколько дней назад, он предложил, скажем так, две инвестиционных стратегии. Первая – это долгосрочная. Если вы собираетесь положить средства сбережения на долгий срок, скажем так, на 3 года, может быть, больше, то на самом деле открытый металлический счет вам уже закрывать не нужно, лучше оставить все как есть и ничего не менять. Другое дело, что если у вас более, скажем так, авантюрный склад характера, имеет смысл немножко попытаться поиграть, вот, заработать на той ситуации, которая сейчас сложилась. Сейчас на уровне 1900, если мне память не изменяет, долларов за унцию цены на золото находятся. В принципе, это достаточно интересное время для того, чтобы, скажем так, закрыть на какое-то время металлический счет, пока цены на золото не опустятся примерно до 1700-1750 долларов за унцию. Тогда будет возможность, скажем так, прикупить те же самые золотые паи, но уже за гораздо более выгодную цену, и попытаться на этом заработать. Но на самом деле я подозреваю, что вот в такого рода авантюры, наверное, все-таки лучше не пускаться, потому что далеко не каждый российский инвестор, человек, да, готов, подготовлен к подобного рода спекуляциям, потому что отнимают они достаточно много нервов, сил, и, как правило, при малейшем колебании котировок, если это, конечно, нам невыгодно, да, рука дергается тут же закрыть свой металлический счет и забрать деньги домой.
Ну, собственно, как говорят, вот, как говорят эксперты, золото – это такой металл не для спекуляций. То есть, если вы хотите, например, просто сберечь деньги, да, каким-то образом, то будьте готовы, например, на 2 года с ними расстаться, условно говоря.
Совершенно верно. Другое дело, что в последнее время, как раз вот в связи с последним финансовым кризисом, металл, цены на металл все чаще подвержены как раз вот спекулятивным каким-то тенденциям, потому что так уж получается, что в пик кризиса цены на нефть снижались, хотя это было для многих инвесторов одним, скажем так, один из важнейших активов, в котором они хранили свои сбережения. Причем это были такие виртуальные вложения, то, о чем мы сегодня уже говорили. Да? Люди, по сути дела, не знали, как выглядит нефть, но при этом активно ею спекулировали.
Замечательно. Один из универсальных рецептов – это мультивалютный вклад. Его советуют очень многие эксперты. О том, что у нас сейчас происходит с долларом, евро, куда стоит вкладываться и каким образом следить за курсами валют, мы поговорим во второй части программы с нашим следующим экспертом Русланом Семеновичем Гринбергом. Оставайтесь с нами.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
С новостями к этому часу.
И снова здравствуйте, в эфире телевидение «Комсомольская правда» и радио «Комсомольская правда». Меня зовут Нина Кузьмина, со мной в студии корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Александр Зюзяев. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Сегодня мы с Александром беседуем по поводу стратегии поведения наших граждан и нас с вами, собственно, в наше нынешнее неспокойное на валютных рынках время. Итак, универсальный рецепт, которым, собственно, подчивают нас эксперты всегда во времена любой нестабильности, это мультивалютный вклад. Якобы можно вложиться в валюты разные, например, как-то стандартная мультивалютная корзина, это у нас доллар, евро и рубль. Вот, и таким вот образом сохранить свои сбережения и даже кое-где приумножить. Вот сейчас это верна стратегия, как ты считаешь?
На самом деле, как раз вот сейчас эта стратегия верна на все 100%, наверное, да, потому что предыдущий наш разговор, предыдущая часть эфира мы посвятили тому, что вот как раз в настоящее время ситуация на фондовых рынках, на финансовых рынках достаточно нестабильная, проблемы достаточно большие в европейской экономике, которые теоретически могут вызвать вторую волну кризиса. Насколько она будет серьезная, мы пока еще не знаем, и будет ли она вообще. Но на всякий случай, наверное, имеет смысл подстраховаться и держать сбережения в одной валюте достаточно рискованно, тем более если это валюта наша, отечественная, речь, разумеется, идет о рублях, потому что давно уже наверняка и наши радиослушатели, и телезрители заметили, что если в экономике Соединенных Штатов или Евросоюза происходят какие-то небольшие изменения негативные, да, то, как правило, они очень больно бьют по нашей российской экономике и по курсу рубля. Цены на доллар, на евро могут меняться достаточно незначительно, а расценки на рубль изменяются практически фантастически, могут на 50 копеек за день измениться, что, разумеется, очень сильно бьет по нашим сбережениям, по нашему карману. Поэтому имеет смысл, наверное, на самом деле подстраховаться, разложить хотя бы вот на эти три кучки, о которых ты говорила, рубль, доллар, евро, да, открыть мультивалютный счет и разместить там свои сбережения. Другое дело, что в последнее время эксперты рекомендуют на большее количество кучек пилить свои сбережения для того, чтобы, скажем так, диверсифицировать свои риски. Потому что может так получиться, что вот в это время нестабильности лучше вкладывать деньги, часть денег, часть своих сбережений в какие-то тихие гавани, например, наподобие того же самого золота или каких-то других драгоценных металлов, которые теоретически могут даже позволить вам приумножить свои сбережения. Но все вкладывать в какой-то финансовый инструмент или в одну валюту, наверное, я бы не рекомендовал, потому что это крайне рискованная затея.
Ну что же, мы вспоминаем любимую фразу всех экономистов: «Не кладите яйца в одну корзину».
Да.
Ну, собственно, да, так оно и есть. В последнее время, как говорят опять же эксперты, что у нас возросла какая-то популярность вот экзотических валют, ну, вроде швейцарского франка, фунта стерлингов, но вот сейчас не везде можно найти, опять же, возможность вложить деньги в такую валюту. Ну, вот,
Такая возможность на самом деле есть. Некоторые банки российские предлагают подобного рода услугу. Другое дело, что с чем это все-таки связано, да? В острую фазу кризиса выяснилось, что на самом деле, что британский фунт, что швейцарский франк ведут себя намного лучше, держатся достаточно бодрячком по сравнению что с долларом, что с евро. Но вот эта ситуация уже немножко изменилось, потому что в последнее время, только за последние несколько месяцев, тот же самый швейцарский франк подорожал на 30%. Это невыгодно Швейцарии, потому что ее товары активно дорожают, поскольку их национальная валюта укрепляется. И они как раз сейчас обсуждают такую возможность, как возможность привязать курс швейцарского франка к курсу евро. То есть в этом случае курс швейцарского франка будет, ну, гораздо более предсказуемым, скажем так, да, чем это есть на сегодняшний день. Так что имеет смысл, наверное, вкладывать свои сбережения, в том числе и в такие экзотические валюты. Как я уже сказал, некоторые российские банки предлагают такую услугу. Вы не увидите эту валюту у себя в руках, вы сможете только, скажем так, посмотреть, как изменяются котировки вашего счета в вашей книжке банковской.
Да, у нас есть телефонный звонок. Алло, Ирина, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Я вот хотела бы узнать ваше мнение по поводу вложения, допустим, средств в недвижимость за рубежом, так, в сопредельных странах, там Латвия, Украина, вот в качестве сбережения и приумножения этих средств. Потому что вот вклады, все хорошо, но вот как бы вот то, что не можешь пощупать, то, что вот нет реальной, да, составляющей, оно как бы пугает.
К сожалению.
Отлично, Ирина, спасибо.
Мнение, да?
Да, спасибо,
да, спасибо большое за вопрос. К сожалению, я не являюсь экспертом по ценам на недвижимость, но давайте попробуем с вами порассуждать. Да? В острую фазу кризиса еще года два назад цены в Европе на самом деле достаточно серьезно снизились. И Латвия, Прибалтика в целом были, наверное, на самом деле одними из лидеров по этому показателю. Цены там достаточно сильно снизились, приобретать недвижимость там выгодно, намного выгоднее, чем это было еще года 3-4-5 назад. Другое дело, что если произойдет нынешний ну, скажем так, вторая волна кризиса, как это может сказаться на ценах в Европе? Так вот, честно говоря, складывается ощущение, что особого снижения цен там уже не будет. Вот переоцененность уже сошла.
С рынка взбили пену.
Да-да-да, так и есть. И вполне возможно, что если у вас есть сбережения, и вы опасаетесь за их будущее, то, наверное, на самом деле имеет смысл вложить их в недвижимость где-то в Прибалтике.
Ну вот, да, если есть какая-то иная сумма, то вот частенько звучит мнение, что чем видеть вместо своих денег, да, наличных, видеть какие-то, вот как ты уже говорил, там строчки в этой своей книжке, иной раз хочется просто взять ключи и понять, что да, вот у тебя там есть маленький домик где-то в Прибалтике.
Туда, в конце концов, можно съездить и отдохнуть.
Ну, собственно, да. У нас еще один телефонный звонок. Андрей, здравствуйте, вы в эфире.
Ой, добрый вечер, ребята. А Александр в студии еще?
Да, я еще здесь.
Вот. Я услышал вашу проблему. Знаете, я как в свое время решил эту проблему. У меня была некая сумма денежная, и была однокомнатная квартира. Так. Я вложился перед кризисом, знаете, как нашел в то время как бы агента, угу. Ну, агентство по недвижимости, и куплю-продажу сделал в один день. Но там человек, у которого мы покупали, он очень суетился. В том случае, что на 3 дня банк брал бесплатно вот, ну, эту сумму, лежащую в ячейке, понимаете, которую мы платили. То есть это все происходило в банковском зале за один день. Мы продавали квартиру и купили двушку с доплатой.
Спасибо вот, большое за совет.
Такой вариант, да. И очень хорошо вложились, и через 3 дня грохнул кризис.
Отлично. Да, спасибо большое за мнение.
Спасибо вам.
Видишь, Саша, тебе посоветовали, как решить свой квартирный вопрос.
Все может быть, я этим советом и воспользуюсь, кто знает.
Да, собственно, возвращаясь к разговору о зарубежной недвижимости, хочу сказать, что в последнее время пользуется популярностью недвижимость на побережьях наших морей и океанов, причем не какая-то элитная, а вот достаточно бюджетных курортах. Например, это Турция, Хорватия и так далее, и так далее. То есть некий такой вот... тоже способ вложения. Опять же, эксперты говорят, что цены на недвижимость сейчас в Европе, как ты уже правильно сказал, они переоцененность сбилась. Вот с чего, на самом деле, насколько я понимаю, не скажешь о нашей недвижимости, тем более о московской.
Это правда. В пик кризиса цены московские снизились достаточно незначительно. И вот последнее сообщение я посмотрел буквально сегодня. Да, эксперты прогнозируют, что в Москве осенью цены будут расти. Потому что пока еще все считается, что кризис идет на спад, объемы выдачи ипотечных кредитов растут, у людей снова появляется аппетит к решению жилищного своего вопроса, квартирной проблемы, да, поскольку для нас этот вопрос крайне актуален, для нашей страны, я имею в виду, да, то люди пытаются решать эту проблему не только в кризис, да, но и в любое другое время, как только подворачивается такая возможность. Теоретически, на самом деле, может так получиться, что рост спроса спровоцирует рост цен на недвижимость в Москве точно.
Угу. Замечательно, у нас есть еще один телефонный звонок. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот со Ставропольского края вот слушаю вашу передачу. Так. Хочу сказать, что влаживаю вот в доллары, в евро, в золото, это понятно хорошо. Но может надо влаживать в сельское хозяйство. Вот это тоже самая прибыль. Ну, может, там через банк какой-нибудь, чтобы банк влаживал. Это, во-первых, будет поддерживаться уже не зарубежная экономика, а, во-первых, наши, и люди получат работу. И точно так же, если большой будет урожай, он, ну, как бы примножит деньги вкладчиков. И точно так же, если разводить там крупнорогатый скот и так далее.
Но это в этой ситуации самое... получается, что вкладчиком выступает
спасибо
сам банк,
большое, да,
а владельцы депозитов не имеют возможности влиять на политику банка.
Ну, собственно, да, здесь идет скорее разговор о том, что банкам стоит вкладываться, банкам стоит как-то кредитовать, инвестировать в сельское хозяйство.
Лицом к сельскому хозяйству поворачивается, потому что считается, что сейчас сельское хозяйство – это одно из самых высокорисковых отраслей экономики в нашей стране.
Ну, это действительно так, потому что мы каждый день слышим о том, что и продукцию фермера у нас не могут сбыть, и так далее, и так далее.
Сначала проблема произвести ее, а потом проблема сбыть.
Да, да, собственно. Ну, что ж, вернемся к нашей валюте, к нашему российскому рублю. По последнему прогнозу Министерства экономического развития, у нас в долгосрочной перспективе рубль будет все-таки немножечко ослабевать. И к 2014 году 32,2 рубля будут давать за доллар. Вот, таковы сейчас у нас, таков сейчас основной сценарий Минэкономразвития, который они рассматривают. Вот, как говорят эксперты, да, действительно это вероятно, но не исключены курсовые колебания. Вот, и в связи с этим, я думаю, что есть смысл, наверное, рассматривать некие длинные депозиты все-таки для сбережений, если говорить, например, о валюте, о той же самой. Если рассматривать для долгосрочную перспективу, то есть смысл рассматривать длинные депозиты. Как ты считаешь?
Ну, на самом деле так и есть. И на рынке есть предложение примерно на 3-5 лет. Это, наверное, на сегодняшний день самый такой оптимальный вариант, потому что... Что, собственно говоря, может произойти с этим депозитом? Если мы подождем буквально несколько времени, да, буквально месяц, два, три, и вторая волна кризиса на самом деле все-таки появится, то она наверняка спровоцирует рост ставок еще и в дальнейшем. Да? Если вы сейчас конвертируете свои сбережения в валюту, в доллары, в евро, в какие-то другие валюты, то вложив через пару-тройку месяцев в депозит валютный, да, со временем вы можете получить достаточно неплохую прибыль. Почему, наверное, не имеет смысла вкладываться в валютные счета именно сейчас? Поскольку ставки только начинают подниматься, и если проблемы в мировой экономике на самом деле достаточно большие, и они отразятся на нашей стране, на России, на нашем бизнесе, то автоматически спровоцирует рост ставок, в том числе и на валютные счета в банках.
Вот. Ну, собственно, если говорить вот о какой-то там надежной валюте, то определенной надежной валюты какой-то не существует. Все равно у нас как бы не вкладываться в иностранную валюту, в доллары и евро, инфляция все-таки у нас присутствует, и это вряд ли спасет от обесценивания денег. Вот. По последним данным, насколько я знаю, у нас как раз инфляция, которая и отъедает по кусочкам наши вклады, сбережения и так далее, и нашу даже зарплату элементарно, она немножечко начала снижаться.
Да, это правда. В августе у нас была дефляция, то есть уровень цен, средний уровень цен по стране снизился, если мне память не изменяет, на 0,2%. Это произошло впервые за последние 6 лет. Очень любят эксперты вспоминать, почему этого не произошло, например, в прошлом году. Мы все прекрасно помним о том, что в прошлом году у нас был очень плохой урожай, та же самая гречка подорожала вдвое буквально за месяц, за два. И хотя в нынешнем году она подешевела на 4 с небольшим процента, да, пока это еще слабое утешение, и эксперты рассчитывают, что цены будут снижаться еще и осенью, в начале осени.
Главный совет, который дают сейчас эксперты, не нужно бегать, не нужно панически перекладывать деньги из одной валюты в другую, потому что это есть риск потерять больше. В студии были Нина Кузьмина, Александр Зюзяев. Оставайтесь с нами в эфире «Комсомольская правда».
Всего доброго.
Эксклюзивные интервью, уникальные репортажи. Только у нас.